В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Резолюция Европарламента вызвала резкую реакцию Тбилиси. Грузинской мечте Европа без Иванишвили оказалась ненужной. Почему Абхазский госуниверситет решил принять более 120 абитуриентов без экзаменов, рассказывает ректор АГУ Алико Гварами. Где и как собираются отдыхать этим летом жители Цхинвали? Рубрика «Голоса». И об игре сборной Грузии по футболу с командой Северной Македонии. Реванш удался. Грузия победила со счетом 3-0. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Выпуск региональных новостей в середине часа. Грузинские власти готовы вступить в конфликт с Евросоюзом вплоть до отказа от статуса кандидата в члены Евросоюза. Причиной тому резолюция Европарламента с рекомендацией ввести санкции против Бедзина Иванишвили. В минувший четверг его адвокат Виктор Кипиани признал, что Иванишвили с 4 марта фактически уже под негласным санкционным режимом. Между тем, президент Саломе Зурабишвили в пятницу, находясь в Брюсселе, подвергла критике заявления грузинской мечты и сообщила, что срочно возвращается в страну, чтобы спасти европейское будущее Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пострадает Иванишвили, пострадает Грузия, следует из заявлений представителей грузинской мечты, в которой уже второй день продолжают с тревогой обсуждать принятую накануне в Европарламенте резолюцию. В нем Бедзина Иванишвили назван олигархом, поддерживающим тесные связи с Кремлем, неформальным правителем, который пагубно влияет на демократию и европейские перспективы Грузии. И поэтому он должен будет подвергнуть санкциям. Если в ответ вчера же председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил, что таким резолюциям грош цена – сегодня другие лидеры партии власти дали понять, стране это противостояние Иванишвили с Европой может обойтись дорого. Об этом открыто предупредил бывший врач Иванишвили, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе. В своем письменном заявлении он резолюцию Европарламента расценивает как угрозу независимости страны.
Да, вмешательство во внутренние дела и игнорирование выбора большинства населения и есть попытка попрания независимости страны. Ни Бедзин Иванишвили, ни грузинское государство никто не напугает санкциями.
Далее Дмитрий Хундадзе предлагает стране отказаться от статуса кандидата, если он будет обусловлен выполнением таких же несправедливых требований, которые были указаны в резолюции. Помимо призыва к руководству Евросоюза объявить Иванишвили санкции, в резолюции есть рекомендации и грузинским властям освободить из-за заключение гендиректора оппозиционного ТВМ Товари Нику Гварамия и из гуманных соображений отправить заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу. С будущим Гварамия и Саакашвили в грузинской мечте определились давно. Они осуждены, как сказано, независимым судом и отбудут свое наказание в грузинской тюрьме. Судебная система, между тем, является по оценкам западных партнеров и местных правозащитников самой уязвимой ветвью власти в Грузии. Но эту критику в правящей партии не приемлют, и сегодня ее представители потребовали неопровержимых доказательств того, что у отца-основателя их партии есть связи с Кремлем и бизнес-интересы в России.
В противном случае это будет расценен как клевета, ложь и атака на Иванишвили и против партии, несмотря на то, что он не участвует в политике.
Утверждал сегодня в том же числе и глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхарадзе. Это утверждение и другие заявления были созвучны с тезисами, которые накануне в эфире ТВ-Имеди поделился адвокат Иванишвили Виктор Кипиани. Он сообщил, что Иванишвили спокоен, что он практически под санкционным режимом, пребывая с 4 марта, с 10 дня российской интервенции в Украину. Как отметил Кипиани, с тех пор у его доверителя ограниченный доступ к своим счетам и активам, что это не справедливое давление, которое Иванишвили пытается исправить правовыми путями в судах разных стран. Виктор Кипиани предложил грузинскому народу воспринимать противостояние швейцарского банка Иванишвили как дело национальной консолидации. Не обошлось без вполне меркантильных стимулов.
Вот если бы было другое отношение к этому делу, как к национально консолидирующему фактору, связанному с грузином, который вступил в борьбу с глобальным институтом. Кстати, он даже заявил, что в случае победы в этом деле более 90% вырученных от этого дела средств пойдет на благотворительность и нужды общественности. Процессуально у нас истец Иванишвили и члены его семьи, но реально в этом деле грузинский интерес. Грузия – участник, бенефициар и главный потребитель вырученной прибыли.
Аффилированные с Иванишвили и грузинской мечтой небольшие группы общественников сегодня делали и более радикальные антиевропейские заявления, а певец Гего Чечеладзе предложил грузинскому народу в случае объявления Иванишвили санкций отказаться от всего европейского и продержаться на лобио, то есть фасоли. Антиевропейский градус грузинской мечте к вечеру так поднялся, что президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в Брюсселе, пришлось сделать специальное видеозаявление. В нем она отметила, что из-за заявления грузинской мечты у нее не остается возможности эффективно защищать Грузию в вопросе предоставления статуса кандидата. К тому же ей правительство отказало в посещении Польши, Франции и Украины, сообщив, что они все уже сделали. Это не то дело, в котором я могу полностью компенсировать бездействие правительства. Я несу ответственность по Конституции. Ее 78-я статья обязывает меня сделать все возможное для того, чтобы этот процесс продвинуть вперед. Я не верю, что у Грузии, кроме европейского, есть какое-нибудь другое будущее. Мы не должны пойти на жертвы ради Саакашвили, Кварамя или Бедзины Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы пожертвовать будущим наших детей. Для этого я возвращаюсь в Грузию и там буду защищать это будущее. Позже Саломе Зурабишвили через соцсети сообщила, что с этой целью она не намерена никого помиловать, имея, вероятно, в виду Нику Кварамя и Михаила Саакашвили, помилование которых многими наблюдателями рассматривается как способ исправить ситуацию. Оппоненты власти убеждены, что в грузинской мечте царит паника, и этими заявлениями она проверяет настроение общества. Об этом говорит лидер оппозиционной партии Друа Элена Хоштария. Это иллюстрация истинной позиции грузинской мечты. Они не хотят вхождения в Евросоюз. Это сила, которая, напротив, приближает нас к России. Сейчас они в панике, разоблачают себя. У общества есть возможность реально оценить ситуацию и понять, в какую цену нам обходится это олигархическое правление грузинской мечты. Ирина Хуштария намерена предложить европейским партнерам расширить санкционный список. Она считает, что под санкции должны попасть еще пятеро приближенных Иванишвили бизнесменов, на которых, по ее словам, держится олигархическая пирамида Иванишвили. О том, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены также демократической траекторией Грузии, заявила посетившая сегодня Тбилиси представитель Госдепа США Кара Макдональдс. Ответ Брюсселя на заявку Тбилиси по статусу кандидата на членство Евросоюза должно стать известным к 24 июня. И это ожидание, судя по сегодняшним заявлениям, спокойным не будет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президиум Европарламента в совместном заявлении председателя фракции призвал глав государств и правительств стран ЕС на своем саммите 23-24 июня принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз. В заявлении европарламентарии просят предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидатов на вступление в ЕС, а также, цитирую, «работать над предоставлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа», конец цитаты. В Грузии расценили это как недвусмысленный сигнал из Брюсселя. Скорее всего, в присвоении статуса Грузии откажут. Так это или нет, можно ли что-то предпринять за оставшиеся две недели, чтобы спасти положение? На эту тему моя коллега Кэти Бучуришвили говорит с гостем недели, независимым депутатом парламента Грузии, доктором политических наук, основателем Тбилисской школы политических исследований Армазом Ахвледиани.
Паднормас, спрошу сразу. Это полный крах всех надежд. И ничего уже нельзя сделать. Я имею в виду ближайшую перспективу, не отдаленную.
То, что сейчас происходит, это только на пользу. Даже все сложности. Я бы сказал так. Зная многих из тех, которые принимают сейчас решения о разных уровнях в Брюсселе, и зная их отношение не к этой власти или той власти, а к Грузии, и понимая то, что принимающие решения люди осознают особенность сегодняшнего момента на фоне войны в Украине, на фоне, когда Кремль не останавливается ни перед чем, лишь бы удовлетворить свои имперские амбиции. И учитывая то, что народ Грузии не только последние 30 лет, а много десятилетий и многие столетия мечтает, чтобы стать нормальной страной. Так вот, у меня есть надежда, что будет принято решение в пользу Грузии, но не в пользу каких-то конкретных политических субъектов, партии, в том числе правящие. Все должны осознать, что Грузия заслуживает получить сейчас этот статус. И я надеюсь, что решение будет соответствующее. Однако, я бы очень хотел, и мне кажется, что это будет именно так. Я имею какую-то информацию, и есть у меня какие-то, скажем, навыки в этом плане и опыт. И могу сказать, что это решение будет не просто добром для моей страны, а там будут очень конкретные условия, прописанные во времени и касающиеся прежде всего демократических реформ, правовых реформ, что, конечно, в итоге станет обуславливающим, гарантирующим фактором для проведения справедливых выборов. Точка. Поэтому у меня есть надежда и никакого скептицизма.
Батнуармас, сейчас, как говорят аналитики, многое зависит от решительности президента Саломе Зурабишвили. Сегодня в Брюсселе она уже сказала, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий бездействия правительства. Такую формулировку она употребила. Хотя как раз прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии. Причиной она назвала то, что родное правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, в Польшу и в Украину. Мой вопрос состоит в том, остаются все же шансы у нее спасти ситуацию и не просто вслух заявить о своем несогласии с политикой грузинской мечты, а предпринять решающий шаг. Какой это может быть шаг, вы знаете. Говорят, что для этого необходимо освободить Нику Гварами. Как, по-вашему, она воспользуется таким шансом?
Для меня и для многих политзаключенных. То, что он сидит, это доказательство того, какое у нас политическое правосудие. Поэтому глава государства, у которого есть определенный мандат, и которая, госпожа Зурабишвили, заявляет последние месяцы, что ей не нравится, что происходит в правовой и в политической сфере нашей страны, вот если эти заявления не голословны, тогда она должна принять решение и освободить, помиловать господина Гварами.
А что касается кейса Михаила Саакашвили?
Мне кажется, что это та же сторона медали, потому что и ребенку ясно, что президент Саакашвили оказался сейчас в плену правящей партии. Он вынужден платить за то, что его партия все еще существует и имеет влияние в обществе. За то, что он не согласен с тем, что сегодня происходит в Грузии. И, может быть, за то, что, несмотря на неуспехи в плане демократии и права, и справедливости, он был успешным руководителем государства. Сегодня это воля правящей партии. Они должны осознать, что должны срочно принять все меры для того, чтобы не было никаких вопросов по поводу лечения и здоровья президента Саакашвили. А для этого надо, чтобы он оказался в соответствующей клинике за рубежом.
По-вашему, что сыграло роль в принятии резолюции, когда европарламентарии решили отдать предпочтение Украине и Молдове?
Ну, объективно ведь надо сказать, что власти Украины и Молдовы, существующие правящие партии, то есть все люди, институты, которые выступают от лица этих стран. Они не играют. Там слово и действие одинаковые. Так ведь я почему вам сказал, что здесь такая вот абсурдная специфика? Потому что, да, наши властители могут ходить с флагами Украины и Евросоюза, но на деле делать все с точностью наоборот. Убивать, грузить остатки демократии и делать все для того, чтобы отчуждаться от Европы, от нормальности, от культурности. Поэтому политики в Европе понимают, что здесь не просто принять решение, но опять-таки, не приняв это решение, вы оставляете Грузию в руках людей и сил, которые с легкостью смогут вернуть все в прошлое, на орбиту Кремля.
По поводу санкций, которые угрожают Бедине Иванишвили, как вы думаете, это напугает его? Может он пойти на попятную, хотя бы из страха потерять свой капитал?
Да, конечно, напугает. Я знаю их природу. Я знаю хорошо господина Иванишвили. И знаю, что это будет действовать. Грузия – это не Россия. Грузия здесь, в этой географической среде, этой данностью. Поэтому, да, в грузинской мечте сейчас осознают как никогда, что им надо задуматься и остановиться. И начать конкретные реформы, которые, как я вам уже сказал, обеспечат проведение справедливых выборов. И это единственная безальтернативная перспектива для моей страны. Единственная безальтернативная перспектива для наших братьев Сухуми и Цхинвали.
Бадну Армас, вы как политик, который в свое время поверил грузинской мечте, но быстро в ней разочаровался, вот будь вы сейчас у власти, что бы вы сделали в первую очередь? Опять я возвращаюсь к этим двум неделям. Я опять ищу, чем можно спасти ситуацию.
Главным образом я бы протянул руку сотрудничества оппозиции и сказал бы своему народу, что надо перелистать эту мрачную страницу нашей современной истории и осознать, что партийные любые другие интересы, которые противоречат государственным интересам, они вредны. И я бы сказал, давайте сейчас не будем искать виновных, а будем создавать позитивную повестку дня. Анна Фатига и другие, я позволю себе сказать, которые любят Грузию. И поэтому они говорят это, может быть, иногда кому-то покажется, что чересчур критически, но друзья должны быть такими. А что еще? Я бы срочно, уже завтра, создал бы такую объединенную группу, делегацию в составе депутатов, людей правительства, представителей оппозиции, там, премьером вместе, с руководителями оппозиционных партий, и мы бы вместе поехали бы в Брюссель и сказали бы, что да, было много чего не так, но мы сейчас говорим от лица нашей страны, нашего народа. И мы готовы взять ответственность за то, что не получилось. То, что соглашение Шарля Мишеля было вот так вот игнорировано. Надо вернуться. И, во-вторых, и что самое главное, когда я впервые оказался в грузинской мечте весной 2013 года, я тогда сказал господину Иванишвили, тогда премьер-министру, что мы должны создать такую политическую среду, где, возможно, через какое-то время наша партия проиграет в выборах. Однако это будет не так, как обычно бывает в грузинской политической традиции, когда тот, кто проигрывает, оказывается абсолютно не у дел, отрешенным от всего. А это будет нормальная, новая европейская политическая и культурная традиция, которая позволит нашей стране, благодаря этим реформам, чтобы право имело значение. Я уже сказал, повторюсь, срочно освободить господина Гуарами, то есть помиловать его, а прокуратура может в соответствии с законодательством предпринять шаги, чтобы его просто освободить. Что касается Саакашвили, срочно перевести его в клинику соответствующие за рубежом. Нет времени ждать завтра. Мы должны сегодня протянуть руку нашим братьям в Сухуми и в Цхинвали. Не завтра, а сегодня.
И последний вопрос, Батну Армаз. Давайте допустим, хоть и не хочется, самый тяжелый для Грузии сценарий. Что будет, если Грузия получит 24 июня твердый отказ? Как это повлияет на настроение людей?
Мне кажется, что это повлечет с собой, конечно, новый кризис, очень глубокий кризис, политический прежде всего. И чем это закончится? Ну, можно легко предположить. Я не желаю, чтобы по этому пути пошло наше развитие в ближайшие месяцы. А я хочу, чтобы мы смогли пройти вот этот вот важный мост между нами и Брюсселем достойно. Сценарии могут быть разные, но как бы ни было, я уверен, что сограждане, люди в нашем обществе после этих неудачных экспериментов уж точно теперь знают, как не надо выбирать власти, как надо реагировать на их промахи, а потом уже безобразие. Так что это важнейший урок. И тут я уже вижу огромный позитив.
Гостем недели был независимый депутат парламента Грузии, основатель Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахвледиани. С ним беседовала Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Что происходит сегодня в Украине? На этой неделе стало известно, что США и Европа не полностью владеют информацией о ситуации на украинском фронте. Американская и европейская пресса со ссылкой на представителей спецслужб поднимает вопрос о том, почему Киев не спешит делиться данными о своих успехах и потерях с западными партнерами. Владимир Унанянс разбирался в ситуации.
В Вашингтоне не обладают полнотой информации о реальном положении дел на фронте в Украине. Американское издание New York Times со ссылкой на свои источники в американской разведке утверждает, что власти США не знают ни о планах украинской армии, ни о ее реальных потерях. В этом отношении американские спецслужбы лучше владеют информацией о ситуации по ту сторону фронта, в России. Это признала и глава национальной разведки США Эврил Хейнс на майских слушаниях в Конгрессе.
Мы считаем, что Москва продолжает использовать ядерную риторику, чтобы удержать Соединенные Штаты и Запад от увеличения летальной помощи Украине, а также в ответ на публичные комментарии США и союзников по НАТО, которые предполагают расширение западных целей в конфликте. При этом нам очень сложно судить, какой объем помощи Украина может принять. На самом деле у нас, вероятно, есть больше данных о российской стороне, чем об украинской.
Эксперты указывают на то, что на самом деле в том, что касается хода боевых действий, Запад вынужден полагаться в основном на заявления Киева, а что на самом деле происходит на фронте ни США, ни Европе доподлинно неизвестно. Даже если судить по регулярным отчетам британской разведки, все цифры, которые приводят аналитики спецслужб Ее Величества, идут с пометкой «предположительно». К слову, согласно последней подобной публикации, российские потери в живой силе за 3,5 месяца боевых действий могут достигать 20 тысяч человек, но потери украинской стороны в отчетах не приводятся. Остается лишь скудная информация от властей Украины. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Киев делится с Вашингтоном только своими общими стратегическими задачами, но не конкретными планами действий на поле боя. В результате американской разведки приходится получать информацию от других стран, которые работают в Украине, собирать сведения во время обучения украинских военных, а также изучать публичные заявления президента Владимира Зеленского.
На сході нашої держави дуже складна ситуація. До 100 людей.
В целом ситуация в Донбассе остается крайне сложной. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 400-500 человек ранеными в бою.
500 людей навіть іноді буває поранених. Щодня.
При этом, несмотря на то, что по данным западных спецслужб у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб, что в свою очередь означает еще большие потери для Украины, причем среди мирного населения. На этом фоне на Западе все чаще начинают проявляться пессимистические настроения, особенно это видно по европейским публикациям. В прессе начали появляться заявления представителей спецслужб разных стран Старого континента о том, что Украине будет трудно или даже невозможно вернуть контроль над территориями, занятыми российскими войсками. И в Киеве это тоже видят. Президент Зеленский в последние дни, хоть и скупо, старается говорить об успехах украинской армии на разных направлениях.
Маємо певний позитив в Запорізькій області, де...
У нас есть положительные новости в Запорожской области, где можем сорвать планы оккупантов. Мы постепенно наступаем на Харьковщине. Освобождая свою землю, мы держим оборону на Николаевском направлении.
Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку.
В своем заявлении Зеленский не уточнил, о каких именно успехах идет речь. Американские аналитики считают, что украинское правительство не хочет делиться информацией, которая может создать впечатление недостижимости военной победы. Напротив, в Киеве как можно настойчивее говорят о неизбежной победе.
Але на сьогодні я вважаю, що...
На сегодняшний день я считаю, что реален выход на границы, который мы полностью контролировали 24 февраля. Это будет очень серьезной временной победой. Это временная победа, потому что должна быть полная деоккупация наших территорий.
Тимчасово, тому що повинна бути повна деокупація наших територій.
Это может быть обусловлено тем, что чиновники в Киеве не хотят давать информацию, которая может подтолкнуть США и их западных партнеров к замедлению поставок вооружений. А нехватка оружия и боеприпасов у той или другой страны, по всей видимости, сыграет решающую роль в противостоянии. Британская газета Independent утверждает, также ссылаясь на доклад разведки, что российские войска в Донбассе в десятки раз превосходят украинские в количестве артиллерии и боеприпасов и в разы в дальнобойности своих вооружений. У ВСУ, как отмечается в публикации, на исходе ракеты к установкам СМИ «Мерч» и «Ураган», которые могли сдерживать наступление российских войск на большом расстоянии. Сейчас основной артиллерийский парк Украины составляют «Грады» и «Гаубицы», которые бьют максимум на 20-30 километров, что позволяет российской армии наносить удары по украинским позициям, самой оставаясь недосягаемой. Россияне же прекрасно знают, что количество тяжелого дальнобойного оружия, которое начали поставлять западные страны, пока довольно невелико, и до фронта эти системы доходят медленно. Поэтому Москва старается использовать преимущество, пока оно есть. При этом поставки вооружений Украине не ускоряются, даже наоборот. Агентство France Press со ссылкой на военные источники в США сообщает, что запасы оружия и боеприпасов советского и российского производства в Европе попросту истощились, так что теперь Киев может полагаться исключительно на поставки вооружений западного образца. А их использование требует дополнительного и довольно длительного обучения украинских военных. США на прошлой неделе объявили о передаче Украине 4 систем залпового огня HIMARS, но, как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли, для того, чтобы они встали на вооружение ВСУ, сначала необходимо обучить расчеты. У Соединенных Штатов сейчас нет инструкторов в Украине, и некоторые вещи, которые могли появиться в СМИ, это лишь планирование, которое ведется на относительно низком уровне. В конце концов, любое появление американских военных в Украине потребует указа президента. Поэтому мы еще далеки от чего-либо подобного, пока мы разрабатываем план действий. Первые 4 установки, утверждают анонимные источники в Вашингтоне, это своего рода пробный шар. Пентагон должен убедиться, что украинцы освоили новую технику и приняли меры к тому, чтобы она не попала в руки противника. При этом в Германии уже подготовлены дополнительные установки HIMARS, которые можно будет незамедлительно передать Украине, если первый опыт окажется положительным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжение темы. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по его оценке с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных. В интервью с российским правозащитником Марком Фейгином Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчетам Арестовича, армия России в среднем ежедневно теряет по 200-300 солдат.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Время для выпуска новостей. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу 11 июня посетила Киев, чтобы выразить поддержку вступления Украины в Евросоюз, пишет Bloomberg. О визите не было официально объявлено заранее. Фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским и обсудит с ним заявку на вступление Украины в Европейский Союз, а также способы восстановления страны после военных действий. Мы подведем итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и обсудим прогресс, достигнутый Украиной на интеграционном пути. Это будет учтено в оценке, которую Еврокомиссия вскоре представит, заявила фон дер Ляйен. Ожидается, что 17 июня комиссия порекомендует членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, но при условии, что страна будет соблюдать верховенство права и активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщают источники Bloomberg. Решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами блока. При положительном ответе Украине предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать всем правилам и стандартам Евросоюза. Этот процесс может занять более 10 лет. Лидеры ЕС обсудят заключение комиссии по поводу Украины во время следующего саммита, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе. Молдавия и Грузия вслед за Украиной также подали свои заявки. На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины 11 июня начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщили новые главы местных администраций, назначенные Кремлем. Владимир Рогов, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, как его называют российские государственные СМИ, сообщил, что на получение российского паспорта подали заявку более 70 тысяч жителей. До войны в этом регионе Украины проживало более 1 миллиона 600 тысяч человек. В Херсоне, по сообщениям РИА Новости, за новыми паспортами пришли 23 жителя. Среди них глава оккупационной военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо, ранее попавший под санкции Евросоюза. Правительство Украины считает выдачу паспортов элементом российской пропаганды, который позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов. Конец цитаты. В США решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей оценили как попытку подчинить народ Украины. «Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях», заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чье обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома. Цены на бензин выросли на $2 за галлон после того, как российские войска стали угрожать Украине, отметил Байден. Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности, повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене, и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача. Кроме того, Байден призвал провести налоговую реформу, заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю. Конец цитаты. По словам президента, сейчас США находится на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что страна ждет справедливого решения в ответ на заявку Грузии по вступлению в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюсселя. «Мы являемся одной из самых цивилизованных наций. Мы не попрошайничаем», — сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного. По его словам, заключение Еврокомиссии ожидается 17 июля, окончание решения Евросоюза 22-23 июня. Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право поднять завесу и сказать все, заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду. Кроме того, премьер-министр раскритиковал президента Саломе Зурабишвили за ее слова о бездействии правительства в процессе вступления страны в Евросоюз. Печально, что госпожа Соломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции врагов страны и укладывается в их нарратив. Это очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства, заявил Гарибашвили. Премьер-министр заверил, что лично подписал абсолютно все обращения, поступившие в администрацию правительства по поводу зарубежных поездок Зурабишвили. Автобус с футболистами сборной Болгарии по футболу попал в ДТП в Тбилиси. Один спортсмен пострадал. 29-летний полузащитник Тодор Неделев был доставлен в одну из местных клиник с черепно-мозговой травмой. После обследования выяснилось, что в голове у спортсмена застрял кусок стекла. Пациента прооперировали. Операция продолжалась более 2 часов и завершилась успешно, передают болгарские СМИ. Со спортсменом в больнице находился врач сборной доктор Бисербочев. Как отмечается, у Неделева также зафиксирована травма грудной клетки. По предварительным данным, он должен будет остаться в Тбилиси под наблюдением врачей минимум неделю. ДТП произошло, когда на 2 автобусах члены футбольной команды ехали из тбилисского аэропорта в гостиницу. Водитель не справился с управлением, и один автобус врезался в другой. Завтра, 12 июня, болгарская сборная проведет матч Лиги наций со сборной Грузии. Встреча состоится на стадионе «Динамо-арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси. Сообщений о возможной отмене матча на данный момент не поступало.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия наконец-то заслушал доклад уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл и услышал много критики как в свой адрес, так и в адрес других госструктур. Тем временем президент Аслан Бжания критиковал министра туризма. Об этом и других итогах абхазской недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Некоторую оживленность в эту неделю внесли 2 события. Наконец-то состоялось очередное заседание сессии парламента, и президент Аслан Бжани, вернувшись из отпуска, встретился с правительством. Парламент не оправдал надежд. Несмотря на активную комитетскую деятельность, в повестке дня заседания значились лишь технические вопросы, связанные с доформированием комитетов, изменением их численного состава, переводом депутатов из одного комитета в другой и традиционной выдачей согласия правительства на очередную приватизационную схему. Пожалуй, единственный вопрос, заслуживающий внимания – отчет уполномоченного по правам человека. Асида Шакрыл остановилась на вопросах, связанных с ограничением деятельности уполномоченного по правам человека со стороны государственных органов – Генпрокуратуры и МВД. Отметила, что в период пандемии органы исполнительной власти не приняли соразмерной угрозе пакет антиковидных мер. По мнению уполномоченного, в стране отсутствует адекватная статистика о количестве умерших от COVID-19 и его последствий. Правозащитница не обошла стороной и энергетический кризис, который, по ее мнению, существенно повлиял на уровень жизни людей и сказался на здоровье населения. Она рекомендовала депутатам и правительству незамедлительно приступить к решению вопросов, связанных с социальными гарантиями и пенсионным обеспечением населения. Омбудсмен выразила озабоченность, что руководство страны взяло курс на международную изоляцию. Она считает, что власти навязывают обществу идею о необходимости принятия закона об иностранных агентах, что существенно ограничит внешние связи Абхазии, права и свободы граждан. Асида Шакрыл предложила наделить уполномоченного по правам человека правом законодательной инициативы в вопросах, относящихся к правам и свободам человека и гражданина. Однако в центре внимания общественности оказалась не правозащитница, а президент, который, вернувшись из отпуска, провел совещание с министрами и главами администрации районов. Совещание посвящалось подготовке к курортному сезону. Президенту не понравился доклад, с которым министр по по курортам и туризму Теймураз Хижба выступил на совещании. Аслан Джания пытался выяснить у него, каким образом количество средств размещения повысилось на 60%, койко-мест на 44% с 2019 года и потребовал отчитаться о сумме инвестиций, поступивших в отрасль, количестве новых рабочих мест. Конечно, на этот диалог надо смотреть. Выражение лиц, паузы, перебивки – все имеет значение. Я же скажу коротко. Министр не смог ответить президенту, и Аслан Джания поставил ему оценку «плохо». А затем подробно, как двоечнику, объяснил, что надо осваивать терминологию, обойти все своими ножками и к следующему разу выступить более интересно. Далее президент рассказал членам правительства, как считать инвестиции, какой жирности должна быть дорожная разметка, как упростить переход российско-абхазской границы для туристов и так далее. Иногда его приказания звучали странно. К примеру, он поручил абхазским пограничникам уменьшить время досмотра машин российскими пограничниками на полчаса. Как упрек в адрес президента прозвучал ответ премьер-министра Анквап. Он отметил, что в прошлые времена руководству страны удавалось договариваться с российской стороной, и проверка машин занимала не 2 часа, а не более 15 минут. Между тем, выступление министра по курортам и туризму раскритиковал не только президент, но и представители общественности. Экономист Ахра Аристава отметил, что, во-первых, к увеличению койко-мест имеет отношение не министерство, а бизнес, а во-вторых, обозначенный министром рост турпотока должен был бы обеспечить рост внутреннего товарооборота, производства и поступления налогов на десятки миллиардов. Но так как этого не произошло, и в 2021 году отмечен производственный спад, а доходы бюджета увеличились незначительно, то слова министра вызывают вопросы. Доклад министра по курортам и туризму вызвал улыбку и у бывшего министра по налогам и сборам Даура Курмазя, который выразил серьезные сомнения в достоверности заявленных данных. Так померк блеск курортных фанфар, и оказалось, что никаких достижений и в этой сфере у нас нет. А тут еще свою ложку дегтя добавило Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое сообщило, что большинство пляжей страны не готовы к курортному сезону. Только 8 пляжей выполнили предписание МЧС. Но от курортного сезона, который прошел красной нитью сквозь первую декаду июня, к вопросам, которые волнуют всех. На этой неделе стало очевидно, что энергетические каникулы закончились и стал снова актуален режим экономии электроэнергии. Похоже, что рецепт правительства поднять цену на электричество не помог, и во всех районах отмечаются ежедневные перебои с подачей света. Как заметил в беседе со мной инициатор принятия закона о зеленой энергетике Феликс Чехерия, у нас нет электричества, и сколько ни подымай цену, оно не появится. Между тем, Генеральная прокуратура принимает меры по отношению к неплательщикам. С марта нынешнего года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями погашена задолженность перед Рубчерноморэнерго в размере около 5 миллионов рублей. Глава Сухума на этой неделе обратился к правительству с предложением поднять цену за воду. Беслан Эшба сообщил, что в связи с увеличением тарифов на электроэнергию возникнут проблемы с оплатой электричества у Сухумского водоканала. Если правительство услышит администрацию Сухума, то мы будем платить по новым расценкам за электричество, которое используем сами, а затем оплатим электричество, которое использует водоканал. Думаю, что эта история с повышением цены на электричество будет иметь продолжение не только в водоканале. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арценба выразил на неделе благодарность странам, представители которых не поддержали политизированную резолюцию, представленную Грузией на Госассамблее ООН. Он с удовлетворением отметил, что среди членов ООН есть страны, которые продолжают придерживаться ценностей, закрепленных в уставе ООН, и действуют из принципов равенства и уважения прав всех народов и наций. Речь идет о резолюции, признающей право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. За нее проголосовали 95 стран, 56 воздержались и 12 проголосовали против. Еще одна международная новость. Йемен обратился к Абхазии с предложением об установлении дипломатических отношений между двумя странами. МИД Абхазии вежливо отказал, указав на сложную ситуацию в этой стране. И еще одна хорошая новость. Министр здравоохранения сообщил о полной победе над ковидом. Не зафиксировано ни одного случая заболевания ковид, и госпиталь превратился в обычную больницу. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В Южной Осетии после горячего политического сезона наступило затишье. Жители самопровозглашенной республики готовятся к лету. Своими планами они поделились с нашим корреспондентом Зариной Санакоевой. Рубрика «Голоса».
Какие у вас планы на это лето?
Ой, на лето были планы поехать на море. Но в свете последних событий, геополитических событий, и повышение курса доллара и так далее и тому подобное, это пришлось отложить. Вот. Сейчас у меня планы немножечко дома сделать небольшой ремонтик косметический. Хоть на что-то напустить бабки. Да, а так хотелось на море поехать. Говорят, аллергикам на море полезно быть. Море откладывается до лучших времен. Остается ремонт.
Планы на лето у меня такие: взять отпуск и поработать над машиной, еще съездить в деревню, тоже там поработать. Короче, у меня работа. Этим летом явно не буду нигде отдыхать. Ну, как и в прошлом летом. Наверное, и в следующем летом тоже не буду. Идеальный отдых – это, можно сказать, просто в деревне отдохнуть. Можно и шашлычком, без шашлычка. Можно даже рядом с водоемом. Такой неактивный отдых. Не уезжая куда-нибудь далеко.
Конечно, свое лето я бы предпочла провести вне работы и за пределами этого города со своей семьей или же друзьями. Даже не на море, пусть в горах, но отдохнуть. Лето я проведу скромно. Работа, дом, работа. Я планирую взять отпуск и потратить его просто на то, чтобы в жару не ходить на работу и посидеть дома. Отдохнуть от жары, скажем так. А так я планирую отправить своих детей в какой-нибудь лагерь, санаторий, разнообразить их лето. Вот это входит в мои планы. Не более, ничего более.
Ну, вообще еще с весны собиралась начать ремонт, но из-за неожиданного повышения цен немножко, конечно, притормозила. Думаю, что к осени все-таки возобновлю это дело. Ну и, возможно, пойду куда-нибудь отдыхать в пределах Российской Федерации. И я думаю, что это будет более бюджетно. В пределах Российской Федерации будет более, я думаю, бюджетный вариант. Еще, конечно, рассматривала Беларусь как вариант поездки. Для меня неизведанный край. Пока вот такие планы. Посмотрим, реализуются ли они и ничего ли не поменяется. А в Беларусь еще удобно, потому что, конечно, сейчас попасть в некоторые страны немножко затруднительно, с пересадками. Вот. А туда вроде есть прямые рейсы.
Так, планы на лето самые скромные – провести их дома, заняться по возможности домашними делами, провести их с семьей и сходить в горы хотя бы пару раз. Всегда по-разному, где-то в течение одного дня, когда-то с ночевкой. Это уже по ситуации ориентируемся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
124 выпускника абхазских школ были приняты без приемных экзаменов в Абхазский госуниверситет, как показавшие лучшие результаты на проведенной вузом для школьников олимпиаде. Об этом нашему корреспонденту Виталию Шаре рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия. Он также объяснил, почему неодобрительно относится к практике выбивания квот для абитуриентов самопровозглашенной республики в российских вузах.
На будущий учебный год Абхазский госуниверситет принял часть абитуриентов без приемных экзаменов. Это победители специальной олимпиады «Путь к вершинам 2022», проходившей 13-15 мая для выпускников абхазских школ по 37 направлениям. С этой темы начался разговор «Эхо Кавказа» с ректором Абхазгосуниверситета, профессором, доктором физико-математических наук, академиком Академии наук Абхазии и Адыгской международной академии наук Олеко Гварамия. Он рассказал:
последний раз в 2019 году проводили олимпиады для школьников, назвали ее «Путь к вершинам». Хорошие результаты были. В связи с пандемией мы не могли в 2020-2021 году проводить. А в этом году провели недавно. Участвовал 321 будущий абитуриент со всей Абхазии. Мы тщательнейшим образом посмотрели, откуда пришел будущий абитуриент, с какой школы, какие у него успехи, какое социальное положение. На приемной комиссии по каждому участнику олимпиады мы имели суждение, и вот что мы сделали. 64 участника олимпиады мы приняли в университет без экзаменов. Точно так же 60 человек приняли на платной основе. Они должны еще получить аттестат, потом прийти, написать заявление и так далее. И только после этого будет приказ о зачислении 124 абитуриентов этого года.
В Абхазии хорошо помнят, как спустя несколько лет после войны в никем еще не признанной республике, более того, находившейся под санкциями стран СНГ, благодаря сохранившимся с советских времен человеческим связям, в некоторые российские вузы стали принимать на учебу абхазских абитуриентов. Это было встречено в абхазском обществе с большим энтузиазмом. Данная практика продолжается и сегодня, хотя, увы, не все выпускники российских вузов возвращаются после учебы в Абхазию. У Олега Алексеевича, естественно, свой взгляд на эту практику.
У нас выпуск всего 1982 человека выпускает школа в этом году. Раньше меньше даже было. И что, если по Россотрудничеству 90 человек зачислили уже, а потом вот выбиванием мест в разных вузах, но к чему это приведет? Приведет к тому, что мы лишимся своего, как говорится, электората, своих абитуриентов. Только с теми, которые еле-еле закончили сельские школы, в которых и занятий-то по существу не было, поднять дальше университет будет практически невозможно. Наши коллеги, которые приезжают, удивляются. Ну вот вы столько молодежи разбазарили. Они уезжают и остаются в основном в России. Но так нельзя. За что проливали кровь? В том числе за университет, я думаю. Вот, забыли все. Сейчас надо государственную политику резко менять. В первую очередь надо заботиться о своем национальном университете. Конечно, у нас далеко не весь перечень направлений и специальностей, которые имеются в России. Нам нужны инженеры, медики там, и так далее. Так вот, мы в свое время инженеров-строителей подготовили вместе с Уральским техническим университетом, психологов в свое время с Московским там институтом одним и прочее. То есть мы стараемся круг специальностей увеличивать. Сейчас подумываем уже более детально над созданием медицинского факультета. Довольно качественный состав преподавательский, более 130. После войны защитили докторские, кандидатские диссертации.
И как тут было не вспомнить о тяжелейшем времени, когда АГУ возрождался после грузино-абхазской войны?
После войны мы 3 года только и занимались ликвидацией безграмотности. Но тогда и после войны, а как ребята приходили с автоматами на занятия, потому что они одновременно и служили. На все мы закрывали глаза и так спасли ситуацию.
А какие факультеты из 8 и направления, ныне существующие в университете, пользуются наибольшим спросом у абитуриентов? Ректор назвал международные отношения, экономику, отметил, что обычно тут называют и юридический факультет, но он бы так не сказал, и продолжил.
Тяжелая ситуация у нас на вот таких специальностях, как математика, физика, география, биология, то есть фундаментальные дисциплины.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение программы о спорте. Главной интригой недели был результат игры сборной Грузии по футболу с командой Северной Македонии. Реванш удался. Грузия победила со счетом 3-0. Эта победа практически гарантированно обеспечит команде переход в высший дивизион, уверены эксперты и болельщики. Об их впечатлениях от прошедшего матча и дальнейших ожиданиях расскажет Серго Бригвадзе.
Победная серия грузинской сборной в Лиге наций УЕФА продолжается. Команда нанесла поражение Северной Македонии на выезде в Скопье со счетом 3-0 и укрепила лидерство в группе С. Впрочем, понервничать болельщикам все же пришлось. Ведь первый тайм завершился без голов. Счет на 52-й минуте открыл Буду Зивзивадзе.
Мы ожидали, что игра будет очень сложной. Так и было в первом тайме. Мы не смогли сыграть как надо. Впрочем, после перерыва во втором тайме мы уже начали более слаженную игру, что и отразилось на счете. Очень важно, что мы одержали победу над нашим потенциальным конкурентом с таким крупным счетом. Впрочем, мы не ожидали, что добьемся его. И это говорит о силе нашей команды.
Заявил Зивзивадзе после матча. Спустя 10 минут после первого гола отличился Хвича Кварацхелия, а на 84-й минуте довершил разгром македонцев Отар Китаишвили.
Вся команда очень рада. Хочу поздравить с этой важной победой всю Грузию. Конечно, это большой шаг вперед. А что касается моего гола, это был мой первый гол. Конечно, забить гол за сборную – это огромная радость, которую я испытал впервые. Очень сильные эмоции. Я рад, что смог помочь команде.
Сказал Китаишвили. Итак, македонцам не удалось воспользоваться преимуществом домашнего поля, а грузины тем самым укрепили веру болельщиков в команду, которые с каждым матчем все сильнее за нее болеет, говорит Хвича Кварасхелия.
Очень хорошая атмосфера была, и не только на стадионе. Наши болельщики просто не останавливались. Видно было, как они желают нашей победы, и мы ее подарили им. Спасибо им, в том числе и за то, что они приезжают на выездные матчи и дают нам мотивацию. Очень хотелось бы, чтобы так и продолжилось.
Подопечные Вилли Саньоля уже выдали беспроигрышную серию из 8 матчей, которая продолжается при всего одной ничьей с октября 2021 года. А после победы над Северной Македонией даже самые убежденные критики французского тренера прониклись к нему уважением. И спортивный журналист Отар Маглакелидзе один из них.
Сначала я смотрел на Вилли Саньоля немного скептически. У иностранного тренера была иная практика, да и сначала он не давал повода для оптимизма. Однако в последнее время от игры к игре мнение мое менялось, и сейчас я уже могу сказать, что в отношении Вилли Саньоля многие ошиблись, и я в том числе. Действительно, видно, что он подходит сборной Грузии в плане подбора игроков, и вообще он очень хорошо повлиял на ребят. Это можно сказать даже по настроению игроков за пределами стадиона. Они очень сплоченные, очень хорошая ситуация внутри команды.
Комплиментов Саньоли его подопечные удостоились и от македонских СМИ. «Грузия взяла реванш и сравняла нас с землей», пишет сайт Sport1MK. Грузины показали класс и одержали убедительную победу над Северной Македонией. После этого поражения львы потеряли практически все шансы занять первое место в группе, говорится в статье Top Sport MK. А сайт Derby MK написал:
Грузия показала свои сильные стороны и отпраздновала очередную убедительную победу. Крестоносцы доказали, что добились значительного прогресса под руководством Вилли Саньоля, который был их лидером более года. После побед над Гибралтаром и Болгарией, к сожалению, Грузия преподала и нам футбольный урок.
Действительно, такой сильной команды у Грузии не было долгие годы, утверждает Отар Маглакелидзе.
Первое место в группе практически у нас в руках. Я не знаю, что должно произойти в трех играх, чтобы Грузия потеряла преимущество в 5 очков. Нам нужно еще максимум 4 очка, чтобы получить путевку во второй дивизион. Вообще так слажно грузинская сборная раньше играла редко, в таком темпе. Команда очень сбалансирована. Сейчас можно заменять даже Кварацхели. Я имею в виду, что кто бы ни отсутствовал на поле, это не сильно ослабит команду. На всех позициях они сильны. В основном все футболисты молодые, и они дают надежду на то, что любовь к футболу вернется народу.
Второе место в турнирной таблице занимает Северная Македония с 4 очками. Третье место занимает Болгария, а Гибралтар – последнее. Четвертый матч в рамках Лиги наций Грузия проведет с Болгарией 12 июня. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.